Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы балеты Мариинского театра на Золотой маске и фестиваль лицедеи в Ульяновске. Во второй части передачи Петров, Воткин и его ученики на Фонтанке, Карамзин на ТВЦ и к 75-летию Андрея Тарковского. Мариинский театр привез в Москву два балетных спектакля, номинированных на премию «Золотая маска» – «Ундину» и «Шинель». Мы поговорим о них с балетным обозревателем «Коммерсанта» Татьяной Кузнецовой. Начнем с «Ундины». Она претендует на награду как лучший спектакль, хореография Пьера Лакота, женская и мужская роли Евгения Образцова и Леонид Сарафанов. Балет поставлен на музыку «Пуни».
Вот я вижу просто, что на вашем лице сразу засияла улыбка.
Из-за «Пуни» серьезнейшая и успешная работа Большого театра грозила быть снятой с репертуара, потому что в то время господин Рождественский, который был руководителем Большого театра, сказал, что вот такой музыки не место на сцене лучшего театра.
Вот мы посмотрели «Ундину» на музыку этого самого несчастного Чезаре Пуни. Каково ваше впечатление именно об этой музыке в применении к балету?
Музыка Чезаре Пуни, она, конечно, далека не просто даже от серьезной музыки, она даже далека от музыки балетных композиторов. Конечно, ее легкомысленный характер не отвечает патетике собственного либретто. Тем не менее, XIX век имел очень мало Чайковских и даже Делибов. Он ставил на Пуни и Минкуса. И эти балеты превосходно шли много-много лет, потому что балет – зрелище, в котором музыка иногда играет второстепенную роль.
Теперь я просто несколько слов скажу, что «Ундина» – это классическая романтическая история. Если пересказать ее очень вкратце, то молодой человек отправляется пудить рыбу, вылавливает «Ундину», влюбляется в нее, предает таким образом свою невесту. Между тем русалка тоже влюбляется в молодого человека и просит у своего начальства русалочьего отпустить ее на волю. И несмотря на их предупреждение о том, что это грозит ей гибелью, она принимает человеческий облик и действительно погибает в момент, который обещал стать самым счастливым в ее жизни, то есть в момент своего бракосочетания. Но история это даже вот в таком пересказе сразу понятна. Представьте себе ее еще в балетном театре, она сразу напоминает отчасти и «Лебединое озеро», отчасти и «Жизель» с ее, там, скажем, «Жизель» и «Велисы».
Безусловно, «Сильфиду», потому что эта самая русалка чрезвычайно активно борется за свою любовь. Она коварна, можно сказать. Она всячески оттесняет эту невесту. То есть это наяда, не кроткое создание.
Действующая фигура. Но отчасти все равно ее история напоминает и сказку о русалочке Андерсена, и сказку о Снегурочке Островского, потому что все-таки погибает, полюбив. Я, надо сказать, очень удивлена, что не номинированы декорации, которые сделал сам Пьер Лакот, то есть сам хореограф, и теперь, надо сказать, довольно распространенное явление, что режиссер и художник – это одно и то же лицо. Потому что мне лично показались эти декорации изумительными, потому что они представляют собой стилизацию старинного театра. Выполнено это все, конечно, в совершенно других тканях, фактурах, технологиях и так далее, но тем не менее мы видим на сцене вот как будто бы старинные рисованные кулисы, как будто бы старинные рисованные задницы, эти лодки такие, лишенные объема, плоские, которые проплывают на заднем фоне. Все это, с моей точки зрения, очень красиво и, в общем, очень соответствует самой идее этого балета, который, как мне представляется, и есть стилизация старинного балета. Рядом со мной сидели зрители, которые, видимо, не купили программки, не будучи очень скушенными людьми, были уверены до конца спектакля, что это не более не менее как Петипа. Тань, вот что в этом балете, на ваш взгляд, есть от Петипа, и что в этом балете всякому человеку, который знает предмет, сразу же указывает на современного хореографа?
Петипа – это потому, что весь XIX век у нас просто Петипа. Спросите простого человека, кто поставил «Лебединое озеро», тоже Петипа. Поэтому Петипа – это такое собирательное имя XIX века. Что касается самого Петипа, то его поэтика совершенно другая, поскольку это человек уже пережил романтический век балетный. И вот в балете его время называется классицизмом, что не соответствует классификации, допустим, изобразительного искусства. Но, тем не менее, это уравновешенность, геометрическая гармония, это имперский этот стиль ритуала, церемониала с постепенным выходом всей балетной иерархии от кардебалета до явления балерины в финале. Это все напоминает придворные церемониалы и где-то даже перекликается, может быть, с настоящим классицизмом Людовика XIV. Его современник, например, Иванов, пытался немножечко романтизировать эту структуру. А наш москвич, выходец из Петербурга, Горский, к великому возмущению Петипа ломал, наоборот, линейность, пытался сделать свободные мизансцены, живые мизансцены, похожие на реальную жизнь. И Лакот здесь, в общем, не пытается подражать кому-нибудь из них. И мне кажется, что он даже не очень пытается воспроизвести перо настоящего автора этого балета. Хотя, безусловно, в подводной картине, там, где Ундина просит свою, значит, повелительницу отпустить ее на землю, просто скопирована структура второго акта «Жизели». Повелительница Мирта, две наяды, это две Велисы и кардебалет, но скопировано в таком несколько формальном варианте, потому что кардебалету не придается такое серьезное значение, как, например, в «Жизели». Лакот – превосходный знаток старинного французского танца. Он учился во времена Второй мировой войны и застал еще педагогов, которые что-то помнили из XIX века. И вот этот вот французский танец, который в XX веке в значительной мере утрачен, вот это вот его дотошность, такая детализация, столько всяких мелких движений, столько поворотиков, столько нюансиков, это в современном балете утрачено. Поэтому, когда хореограф воспроизводит вот ту школу танца, которую сейчас уже не в ходу в мире, это производит впечатление настоящего старинного балета. И это выполнить чрезвычайно сложно. Просто потому, что современные артисты балета нацелены на другой тип движений. Заставить работать вот эти мелкие штучки, вот получить удовольствие от чистоты позиции, от выполнения этих коварных и неприятных поворотиков и фляков и всяческих вот мелочей, вот это вот великая заслуга исполнителей, то есть труппы Мариинского театра. И в этом смысле, мне кажется, Женя Образцова, молодая балерина, которая номинирована на главную роль вне всякой конкуренции, конечно, можно укорять ее за недостаточную глубину этого образа. Но у Лакота не получилось того романтического балета, который мы знаем из истории. Эта Ундина на самом деле была так равной Жизели по драматизму. Например, танец Ундины с тенью, когда ее тело начинает отбрасывать тени, она понимает, что она стала смертной окончательно бесповоротно. Это была такая вершина балетного драматизма. У Лакота этот танец не получился. Он выполнен в том же милом куртуазном жанре, что и все остальное. Поэтому контрастов роли хореография не дает.
Да нет, только на одну минуту перебью. Хочу сказать, что там был один все-таки момент, когда это произошло. Когда, умирая в этом дуэтном танце, она до этого абсолютно невесомая, легкая, воздушная, как будто бы действительно какое-то существо абсолютно нереальное, как тюль. Она вдруг начинает повисать на нем тяжелым и реальным телом. И вот в этот момент мне лично было действительно очень страшно. И мне кажется, что это тоже очень мастерская работа, потому что этот секундный переход от потустороннего-то легкого и бессмертного в смерть, это очень сильно драматически именно на меня подействовало. А в этом балете есть еще одна партия, и Леонид Сарафанов номинирован на мужскую партию. Я скажу нашим слушателям, что если люди его не видели, он просто выглядит прелестно. С абсолютно детским лицом, хотя он уже довольно именитый танцовщик. И начало этого спектакля, когда он, собственно, должен играть такого маленького мальчика, садится на его просто даже внешние данные. А затем затем этот человек должен рассказать в танце балет воспитания. То есть история о том, как из влюбленного, беззаботного мальчика вылупляется любящий мужчина, готовый ради своей любви на жертву. И, честно говоря, вначале мне казалось, что Леонид Сарафанов с этой партией справиться не сможет. Я имею в виду не техническую ее часть, а драматическую ее часть. Тем не менее, к финалу балета он совершенно убедил меня в том, что он не только превосходный танцор, но еще и очень хороший артист.
Я, конечно, в этом балете прежде всего вижу в нем танцовщика. Как он танцует. Я просто не представляю, что кто-то может сравниться с ним в заносках. Это бесконечные трудности, которые не выглядят трудностями. Вот эти ноги, которые порхают в таком темпе, который даже в голове не укладывается, так говорить нельзя, не то что танцевать. Усложненные заноски с поворотами впереди, сзади, эти диагонали десу-десю, эти пируэты и туры, которые после выпрыга в воздух и там двойного проворота вдруг человек заканчивает на одной ноге, еще вынимая медленно другую. Вот эти вот внутренние движенческие контрасты и крайне сложная координация, она просто приводит в восторг. Я могу еще сказать, да, вот что кроме этих двух главных, весь, конечно, кордебалет и все солисты Маринки с этим балетом справляются очень хорошо. Я не знаю, есть ли в России другая труппа, которая с этим бы справилась. По этой дисциплине, по культуре танца, по той дотошности, с которой они выполняют требования хореографа, этой труппе нет равных.
Сейчас наши интонации немного изменятся, потому что мы перейдем к другому балету, представленному Мариинской труппой в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска». Этот балет называется «Шинель». Поставлен он на музыку Шостаковича. Хореографом, имя которого мне ничего не говорит, виновата, исправлюсь, зовут Ноа Гелбер. Он номинирован на «Золотую маску» как хореограф, а также исполнитель роли Акакия Акакиевича Андрей Иванов.
Я могу сказать, что не мудрено, что это имя ничего не говорит. Это дебют этого хореографа. Ассистент Уильяма Форсайта. Он работал с Мариинским театром, перенося балеты своего шефа на петербургскую сцену. Мариинский театр предложил ему поставить «Шинель», которую хореограф до того не читал. Хореограф прочитал и сказал, а что, поставлю. А музыка скомпонована из фильмов Шостаковича.
В этом случае мы имеем дело с музыкой великого композитора Шостаковича. Музыка Шостаковича как таковая совершенно, на мой взгляд, задавила все то, что происходило на сцене.
Очень многие ратуют за то, чтобы балеты ставились на великую музыку. Но ведь это означает, что равно великим должен быть хореограф.
Значит, это действительно балет, поставленный по повести Гоголя «Шинель». В нем действительно на сцену выведен маленький чиновник Акакий Акакиевич. Одна сцена, надо сказать, в этом спектакле произвела на меня впечатление.
Да, а именно самая первая. Это именно то, что позволяет балету сделаться самостоятельным видом искусства. Акакий Акакиевич пишет два письма. Одно военный циркуляр, а другое гражданское. И вот эти вот самые письма воплощаются в конкретных персонажей. Там две мужские вариации, чрезвычайно выразительные, отвечающие и казенности этих бумаг, и их содержимому, и атмосфере того времени. И Акакий Акакиевич, который варьирует немного движение этих писем, как бы перевоплощаясь то в военного человека, то в светского. Вот этот мужской дуэт один и мужской дуэт второй, они чрезвычайно выразительные и емкие. И кажется, что и дальше Гоголь будет вот развиваться по таким балетным законам. Но дальше начинается пересказ сюжета. Акакий Акакиевич видит дыру на своем пальто, в своей шинели. Он просовывает туда руку, он просовывает туда голову. Он идет к портному, портной сидит и шьет иголкой. Портной пьян, и это тоже видно. И вот бескрылое такое повествование, оно очень скоро просаживает спектакль, который начался так энергично.
Ну, там есть один человек, который номинирован на «Маску». Его зовут Андрей Иванов.
Акакию Акакиевичу все-таки хореограф дал больше, чем остальным. Просто его фрагменты тонут в тех сценах, в которых он вынужден участвовать почти как статист. В те моменты, которые ему позволено танцевать, Андрей Иванов выглядит совершенно замечательным артистом, при том, что этот танцовщик маленького роста, и в традиционном балетном репертуаре ему наверняка бы не вылезти за партии шутов или каких-нибудь башков бы, дерки, никакие актерские данные в этих ролях не могут проявиться, а Андрей Иванов здесь дорывается до настоящей драматической роли. Когда он делает чрезвычайно сложные виртуозные вещи, ты ни на секунду не забываешь, что это Акакий Акакиевич, что это не туры и большой пируэт сам по себе. И никому не приходит в голову отдельно хлопать этому большому пируэту, который выполнен замечательно, потому что здесь захватывает танцовщик-артист. Андрей Иванов как актер и как танцовщик аккумулирует все лучшее, что здесь есть в этом балете.
Ну, в любом случае, мы должны тогда признать, что работа хореографа Гелбер стала той шинелью для танцора, которому иначе не удалось бы выбиться в премьеры, скажем так, Мариинского театра просто из-за особенностей.
Я думаю, что он и не выбился. Это просто вот такой шанс показать себя. Возможно, кто-нибудь из хореографов его увидит, и потом что-нибудь сделает специально для него, потому что при том репертуаре, который существует в театре, все равно этим бедным маленьким артистам они вынуждены прозябать на втором плане.
Вот слышите, как у нас все сходится? Бедный маленький человек, бедные маленькие артисты.
Я имею в виду маленького роста.
Я тоже, но ему дана шинель, и уже за это спасибо Гелберу.
Да, и в общем, в этом поединке Сарафанова и Иванова я болею за Иванова, потому что Сарафанову еще достанется, а для Иванова это жар-птица в руке.
Балеты Мариинского театра мы обсудили с обозревателем газеты «Коммерсант» Татьяной Кузнецовой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. С 1994 года лучшим актером Ульяновского областного драмтеатра вручалась премия «Лицедей». В этом году под тем же названием провели первый областной театральный фестиваль. В нем приняли участие 5 театральных коллективов области, 3 из Ульяновска, драматический, кукольный и театр юного зрителя, и 2 из Димитровграда, муниципальный имени Островского и студия «Подиум». Каков был смысл в том, чтобы проводить практически домашний фестиваль для театров, хорошо знающих друг друга? Выяснить это попытался Сергей Гогин.
По мнению художественного руководителя Ульяновского театра драмы Юрия Копылова, любой фестиваль любого уровня и состава обозначает какое-то движение, а потому полезен и должен приниматься на ура. Руководитель театра-студии «Подиум» из Димитровграда Владимир Казанджан тоже ценит любую возможность презентации своего самодеятельного коллектива.
Знаете, Добчинский говорил, вот будете в Санкт-Петербурге, скажите, что есть такой вот Петр Иванович.
Заместитель директора Ульяновского драмтеатра Наталья Никонорова, организатор мероприятия, говорит о чисто прагматическом назначении фестиваля «Лицедей-2007».
Еще раз привлечь внимание к театру разных жанров, к театру, который работает для разных возрастов зрителей. Ну, что греха таить, в последнее время как бы такое затишье вокруг театров, и даже немножко негативное какое-то отношение. Я понимаю, дело вкуса, и не важно, что театр может работать хуже, может лучше, но, к сожалению, вообще мы не имеем никакого отзыва. То есть мы не слышим реакцию зрителей как таковую в газетах и в прессе, и все это приходится так искусственно назидать.
Ульяновцы откликнулись на фестивальный призыв и добросовестно заполняли по вечерам зал драмтеатра, тепло приняв даже скромные по творческим достижениям работы димитровградских театров. Главная премия фестиваля «Продвижение» была присуждена областному театру «Кукол», тоже по несколько искусственному, вернее, арифметическому основанию. Этот театр чаще других 60 раз в сезон выезжал в районы области со спектаклями. За продвижение театрального искусства в сельскую глубинку он получил от губернатора области Сергея Морозова 100 тысяч рублей на новую постановку. О качестве же кукольного спектакля «Любовь к одному апельсину» член фестивального жюри Элеонора Денисова сказала так.
Это театр... Он живет приемами времен Очакова и покорения Крыма. Как будто не было театра образцового, да даже «Спокойной ночи, малыши, куклы», и то, насколько они выразительные.
Премию «Самое яркое впечатление фестиваля» жюри присудило на мой взгляд, вполне заслуженно, азартно поставленному и азартно сыгранному спектаклю Тюза «Небольшой театр» «Царевна-лягушка.ру» или «ЧП болотного масштаба». В основе сюжета известная русская сказка, с юмором пересказанная Галиной Соколовой. В этой постановке роль избушки на курьих ножках, а также главного элемента сценического оформления, играл раскрашенный корпус старого горбатого запорожца. Еще недавно я видел, как он без дела валялся у входа в Тюз.
Дело не только в решении пространства, на мой взгляд, это образ, это эпоха, это... образ мысли такой немножко горбатый, немножко советский, немножко ворованный у итальянцев.
Говорит художественный руководитель небольшого театра Эдуард Терехов.
В этом есть все мы, поэтому вот этот запорожец он родился, и мне кажется, он так очень душевно и лаконично, тепло вписался во всю эту историю.
Приз зрительских симпатий достался спектаклю Ульяновского театра драмы «Полоумный Журден». По мнению Элеоноры Денисовой, спектакль не стыдно было бы предъявить и столичному зрителю.
Он зрелищен, он эффектен, он глубок, в нем игра ума, игра воображения, в нем карнавал на сцене в жизни, в нем есть то, что Гоголь называл беснопространством.
Объясняя выбор пьесы, режиссер спектакля Юрий Копылов сослался на Мольера.
Он видел, что очень смешно, когда люди занимают позиции, не свойственные их природе. Покупают дворянство и так далее. Булгаков поддержал эту идею в то время, когда государство наше советское решило создать и выставило на путь создание нового человека. Сегодня то же самое, только меняется ориентация создания человека капиталистического мира. Так же бессмысленно и глупо, как это было в век Мольера, в век Булгакова, так и сегодня.
Спектакли, показанные в течение недели зрителям, формально объединяло только то, что это были премьеры текущего сезона. Общие репертуарные тенденции, по выражению начальника областного управления культуры Татьяны Ившиной, не вырисовывается.
Пока это отдано на откуп полностью художественному руководителю театра, это его чаще всего личная репертуарная политика.
Чиновникам от культуры и театральной общественности есть что обсудить. Например, почему в репертуаре главного театра области, Ульяновского драматического, как в электронной почте, много спама, который хочется убить. Почему худрук Копылов не приглашает к работе интересных режиссеров? Если бы эти вопросы были вовремя обсуждены, тогда, может быть, не пришлось бы лишний раз искусственно вызывать интерес к театру с помощью домашних фестивалей.
Сергей Гогин рассказывал о фестивале в Ульяновске, а с его выводами можно поспорить. Во-первых, репертуарную политику театра всегда определял его лидер, а в том, что лидер Ульяновского театра Юрий Копылов, никто не сомневается. Во-вторых, нынче талантливых режиссеров, готовых работать в провинциальных театрах, полтора человека, и вряд ли Ульяновск в состоянии оплатить их работу. Так что проблема не в Юрии Копылове. Он-то как раз сам хороший режиссер и руководитель. Проблема куда серьезнее. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Climate change and the changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода в Москве, 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России выразила поддержку Верховной Раде, на распуске которой настаивает президент Украины Виктор Ющенко. Указ Ющенко о досрочном прекращении полномочий депутатов все более осложняет обстановку в стране, говорится в сегодняшнем заявлении Госдумы. В Москве на Белорусском вокзале задержаны два предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований в Чечне. Их имена не сообщаются. В иракском городе Рамаде в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 15 человек, 30 ранены. В провинции Дела при взрыве бомбы на обочине дороги убит военнослужащий США, двое получили ранения. Никто из 15 британских моряков, вернувшихся на родину из Ирана, не будет наказан, объявило Министерство обороны Великобритании. Моряки будут опрошены, чтобы выяснить обстоятельства, при которых они были захвачены в Персидском заливе иранскими ВМС 23 марта. Расследование уже началось. Вице-президент США Дик Чейни обвинил спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси в неподобающем поведении в ходе визита в Сирию. Пелоси, не имея НАТО полномочий, проинформировала президента Сирии Башара Асада о готовности Израиля вести мирные переговоры с Дамаском. Госсекретарь США Кондолиза Райс, возможно, встретится с главой МИД Ирана Манучером Матаки. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак сообщил, что эта встреча может состояться в ходе намеченной на начало мая в Стамбуле международной конференции по Ираку. В Киргизии создана рабочая группа по подготовке конституционной реформы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Алмаз Атамбаев. На Дальнем Востоке восстановлена утерянная сегодня связь со спутником Ямал. В ряде регионов была прекращена телетрансляция, возникли проблемы с выходом в интернет. Вещание постепенно возобновляется.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи. Петров-Воткин и его ученики на Фонтанке, Карамзин на ТВЦ и к 75-летию Андрея Тарковского. Переключая телеканалы в поисках новостей, я вдруг услышала знакомый голос. Только пел он не про хипанов и не рычал фонограммщик, а умиротворенно повествовал что-то древнее про князя Олега. На экране тем временем мультипликационные воины ополчились на Царьград. Итак, ТВЦ теперь преподает историю. Учебник, 12-томное сочинение Николая Карамзина. Учитель Юрий Шевчук. Пойдут ли впрок эти уроки? Комментирует наш исторический рецензент Илья Смирнов.
Шевчуку учительствовать не впервой, а его призыв учить историю, чтобы не совершать глупых ошибок, достоин всяческой поддержки. Что ж до конкретного фильма режиссера Валерия Бабича по истории государства российского, то история поделена на 500 серий по 4 минуты. Кто знаком с технологиями масс-медиа, скажет мелкая нарезка, надежный метод обесмысливания, но с ТВЦ случай особый. Они недавно показали также разбитую на мини-серии, оживленную компьютерными картинками и очень приличную битву за Москву. А посмотрев первые серии Карамзина, честно излагаю аргументы за и против. Слушатели, наверное, ожидают идеологических претензий, отсылки к знаменитой пушкинской эпиграмме про прелести кнута. Ну, конечно, выбор именно Карамзина, а не Ключевского или Костомарова, как бы его ни мотивировали официально, он связан с общим монархическим уклоном в стране. Но я понимаю, что для упования на царя-батюшку есть объективные причины. И не склонен людей за это осуждать. Одна история с питерским домом ветеранов сцены, его подробно освещала Радио Свобода, намного более убедительный урок монархизма, чем вся дворянская историография вместе взятая. А Николай Михайлович Карамзин, ей-богу, не худший из монархистов. Монархизм его рациональный, ограниченный и цивилизованный. Отсюда, в частности, негативная оценка Ивана Грозного. Это фигура, из-за которой монархисты, просвещенные и дикие сталинского призыва, у нас обычно расходятся по разным углам тронного зала. Конечно, просветителя начала позапрошлого века сегодня можно использовать в целях прямо противоположных. Я уже наткнулся в центральной печати на такое заявление, что это, дескать, отец-основатель православной русской историографии. Православная историография – это примерно то же, что арийская физика. А чтобы правильно понимать тексты начала XIX века и не стать жертвой таких спекуляций, надо уже иметь какое-никакое историческое образование. Современный школьник включает телевизор, ТВЦ, видит рассказ о Рюрике с братьями, об Олеге, о Скольде и Дире, сопровождается портретами. Но мы-то с вами понимаем, что на портрете Петра I изображен в меру таланта художника сам Петр I. А портреты вещего Олега отражают представление художников XVIII-XIX века о том, как прилично было выглядеть древнему князю, вроде карточных королей. Или показывают нам фортификации, достойные, если не Властелина колец, то хотя бы Волкодава. Добро пожаловать в столицу Рюрика. Ну, читай тот самый господин Великий Новгород, куда сейчас ездят туристы за стариной. На самом деле и со столицей Рюрика, и с древнейшим Новгородом все очень непросто, и дискуссии между археологами по этому поводу почти такие же ожесточенные, как между князьями за власть. Или летописные характеристики разных славянских племен, воспроизведенные у Карамзина. Поляне, оказывается, были люди образованные, а древляне и прочие имели обычаи дикие, подобно зверям. Человек исторически подкованный сразу ставит вопрос, а кем сие написано? Откуда первоисточник? Ага, из Киева. А киевляне происходят как раз от полян. Все понятно, сам себя не польешь, завянешь. Но зритель, принимающий все за чистую монету, решит, что родственные племена и впрямь так разительно отличались друг от друга и устыдится своего происхождения, например, от вятичей. В том-то и проблема, что Карамзин классика, но в то же время еще архаика исторической науки. Крайне ограничен круг источников. По существу замыкается на летописи. Зачаточные представления об их источниках критики. Наивный психологизм в объяснении. Вы скажете, фильму нужен современный комментарий. А я вроде и соглашаюсь, но с ужасом представляю себе, кто и как мог бы сегодня поправить Карамзина. Например, в тех сериях, которые я видел, ярко показана роль скандинавов в древнейший период русской истории. В полном соответствии со взглядами автора, который был норманист. И не потому, что плохой патриот, а потому, что честный ученый. Те источники, которыми он располагал, не оставляли возможности для иного прочтения. Новые источники, это раскопки Смоленской, Ладожской экспедиции, подтвердили правоту Карамзина, то есть летописного сказания о призвании варягов, на которое он опирался. Что не помешало одному из главных начальников нашей современной исторической науки заново развернуть борьбу с норманизмом, недоведенную до конца товарищем Сталиным? И где гарантия, что исправление Карамзина не поручили бы подопечным этого деятеля? Критикуя работу Бабича с точки зрения умозрительного идеала, как можно было бы рассказать о русской истории, если бы да кабы, сам себе начинаешь напоминать продвинутых кинозрителей, которые предъявляют Лунгину претензии за остров, отталкиваясь не от современного российского кинематографа, а от Андрея Рублева. А если брать реальную ситуацию, как и кем освещается историческая, вообще гуманитарная проблематика в современной масс-медиа, то, конечно, лучше уж старый добрый Николай Михайлович голосом Юрия Юлиановича напомнит нам некоторые несомненные факты из прошлого Отечества и заодно кое-какие вечные истины, не утратившие силы с 1829 года.
Получается, что здесь, как в театре, лучшие современные драматурги Шекспир да Чехов. Мы выслушали мнение Ильи Смирнова об истории государства российского на ТВЦ. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 4 апреля Андрею Тарковскому могло бы исполниться 75 лет. Андрей Арсеньевич писал, «Мне кажется, человеческое существо создано для того, чтобы жить. Жить на пути к истине». Он жил и шел к истине, как и его духовные учителя – Толстой, Бах, Леонардо да Винчи. Он называл их божьими безумцами и считал, что их творчество абсолютно невозможно объяснить. «Это лишний раз доказывает, что чудо необъяснимо», – писал режиссер. А я передаю слово Павлу Подкладову.
В кинематографических кругах до сих пор рассказывают историю о том, как Михаил Ром на свой страх и риск взял к себе на курс во ВГИК двух странных молодых людей. Одного за то, что тот не знал практически ничего, а второго за то, что знал слишком много. Фамилия первого была Шукшин, второго – Тарковский. Сам он говорил, что его подняла волна 60-х, но фактически его вывел в свет такой архаичный ныне бюрократический орган, как худсовет Мосфильма. Теперь принято думать, что в те годы худсоветы только и делали, что запрещали, резали и клали на полку истинные произведения искусства. Но случалось и обратное. Картину «Иван» по сценарию Владимира Богомолова снимал на Мосфильме некий молодой режиссер. Подходили к концу съемки, и стало понятно, что получается банальнейшая история о пацане герой войны. Но тут появился молодой дипломант ВГИКа, который решился в минимальные плановые сроки спасти картину. Мэтры уже знали его по дипломной работе «Каток и скрипка». Был написан практически новый сценарий, его написала команда, в которую входил и сам Андрей, а также будущие знаменитости Андрон Кончаловский и Вадим Юсов. А на роль Ивана был приглашен молодой актер Николай Бурляев. Как пишут специалисты, режиссерский сценарий Тарковского был представлен худсовету в идеальной завершенности. Результат известен. Молодой режиссер создал шедевр. К сожалению, не так оптимистично обстояло дело со съемками фильма «Андрей Рублев». Тут уже худсовет пытался вмешаться, находя в творении Тарковского несоответствие исторической правде. Причем одни считали, что в фильме показана неоправданная жестокость. Некоторые художники-русофилы обвиняли режиссера даже в ненависти к русской истории и к русской земле. Находились и другие, которые укоряли Тарковского за то, что в его картине так мало ужасов. Дескать, в реальной жизни России тех лет все было гораздо более жестоко и подло. Тарковский не желал оправдываться и парировал коротко и колко. На вопрос о безрадостности атмосферы своих фильмов он отвечал: «Они безрадостны, потому что безрадостны. Хотите веселья? Смотрите кинокомедии». Другим, которым было мало ужасов, он говорил, что лакировал реальность, чтобы сохранить надежду. Но даже с такой формулировкой Тарковскому не удалось спасти фильм ни от ножа, ни от полки. Картина была закончена в 1966 году, а показана только через 5 лет. Потом были потрясающие «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Потом Италия и Швеция с гениальными ностальгией и жертвоприношением. Не забыть и единственной пробы режиссера в советском театре. Это был «Гамлет» на сцене Ленкома, в котором самого принца играл любимый актер Тарковского Анатолий Солоницын, а Гертруду не менее любимая Маргарита Терехова.
Как произошла ваша встреча до «Зеркала»?
Я пришла на Мосфильм к нему на пробу, даже на просто на первый разговор, не в «Зеркале», а в «Солярис» пробоваться. Меня вызвали. А я не знала его в лицо, стоит человек у лифта. Ну, такой симпатичный, такой, кстати, среднего он был роста такого, но выше меня, конечно. И так смотрит на меня, хитро поглядывает, ну ничего, так слегка улыбается. И мы заходим вдвоем в лифт, и никого, и мы поднимаемся на какой-то там этаж, идем по коридору, и как-то он подозрительно все равно идет рядом. Чуть-чуть вперед пошел, и к нам все время усмехался. И вдруг я смотрю, в ту же дверь идет. Тут до меня стало доходить что-то такое. А, ну я вхожу, его уже нет. Потом он выглядывает, спрашивает, какие у меня волосы. Я, значит, их всех ему показываю. Но тем не менее, он меня не взял. Хотя, ну, потом пробу мы сделали, все такое прочее. Играла Наташа Бондарчук, по-моему, это ее лучшая роль. И вот это вот и была та самая первая встреча с ним. Кстати, незабываемая. Когда вот вместе в лифте мы и поднимались, и когда вот так он, ничего не говоря, уже все понял про меня, но тем не менее, видите, не взял. Вообще, во всем мире его фильмы где-нибудь, хоть в какой-нибудь точке земли идут. И когда он когда-то говорил, у меня меньшинство, но я в нем уверен, и письмами после «Зеркала» потрясал, что теперь мне никто не скажет, что я работаю не для людей, он был абсолютно прав. Разумный мир давно понял, что не большинство, в общем, бывает очень часто правее, чем большинство. И в конце концов, когда умный руководитель и настоящий человек, то, в общем-то, и вся страна меняется, да, и даже мир. В каком-то смысле. Так же было с Андреем Тарковским точно. Андрей Арсеньевич еще выделяется, конечно, среди гениев кинематографа. Все-таки, в конце концов, в этом веке уже мы можем констатировать, да, каким образом состоялся кинематограф. То вот среди самых величайших гениев, их немного, он явно входит в эту группу. Заметим, что, ну, может быть, от того, что его так мучили, что не давали, он очень переполнен же был всегда творческими планами. Но у него же каждый фильм разрабатывался совершенно новые темы. Некоторые были правительские, «Сталкер» там многим казался. Странным, холодноватым. Даже мне, я вам признаюсь, я после премьеры вышла и подумала, что это какой-то холодноватый. Кстати, холодноватый, а потом «Чернобыль». Есть же такие, которые там каждый кадрик знает в этом фильме. И кто-то мне говорил, что там лежит даже листочек с этим числом чернобыльским. Не с годом, но с числом.
Меня поразила абсолютно современность фильмов Тарковского. Даже в таком сугубо кинематографическом смысле. Не просто тема, а именно вот из чисто технологических, кинематографических позиций. В чем загадка, как вы считаете?
Он говорил, моя жизнь – это мое кино, а мое кино – это моя жизнь. Это надо прямо буквально воспринимать. Он никогда не говорил вообще ничего лишнего. Он вообще предпочитал молчать. Правда. Но когда просишь его, вот как было на «Зеркале», могу уже на собственном опыте все сказать, он мог говорить практически сколько нужно тебе, чтобы ответить тебе, чтобы запомнить тебя тем, чего тебе не хватало, для чего ты подошла с каким-то вопросом. Он 3 финала 3 эпизодов поменял из-за моего невнятного приставания. Насколько же он воевал за все, чтобы отстоять, и сколько вообще мучений ему было. Это мы вот живые свидетели тому. И поэтому мы можем прям со всей ответственностью, вот как свидетели, говорить о том, что ничего выше его, действительно, ну, так называемая работа, это же не работа. Я даже не знаю, как это назвать. Ведь он же все подготовив, все равно каждый вечер перед съемками «Зеркала», вот мы когда были на натуре, там основные, в общем-то, съемки были, он собирал опять оператор, гений Рерберг, и с Николаем Двигубским, художником, конечно, можно сказать, тоже гениальным, но педант такой, все такое. Вот так они могли 3-4 часа говорить о завтрашней съемке, в которой было выверено все, проверено на площадке. И какое-то время я присутствовала тоже и с восторгом слышала, слышала вот эти их разговоры, понимаете, это и была вот самая такая школа, которая вообще ничем не заменима, высшая школа кино. Вот они ушли все прямо, как, знаете, вот осыпалась целая вот эта гроздь душистая вот от Тарковского. Какой Кайдановский был удивительное существо, расцветающее как режиссер, как трагически все это пока неосознанно, необъяснимо. Ну, а Протоле вообще открыл это трагически в 82-м году. Это просто какой-то мор, понимаете, вот от злобы людской. А уж сколько перенес Андрей Тарковский, думаю, ни одному из гениев, какие бы ни были, такое не снилось. Что он перенес? И мы, свидетели, на наших глазах было, что творили с ним, и все равно он упорно делал только то, что считал нужным, переделывая, перекламсывая. 4 месяца заставляли кромсать. Это нельзя. А что она взлетает над кроватью? Невозможно.
Запрещали.
О чем вы говорите? Не то, что запрещали, то, что просто категорически. Там сцена с больного, но его как бы камера проскальзывает. Там, конечно, видно, там осталось совсем немножко кадров. Видно, что это сам Андрей Тарковский. Но нормальный зритель никогда не заметит. Ну, знаете, такой есть кадр, который нельзя увидеть. Mm-hmm. Так он смеялся, что он нарочно сам там лег, чтобы набросились сразу на это в первую очередь, и, может быть, что-то останется. Он про маму делал, mm-hmm. почему ему было важно, чтобы артистка совпала по природе своей в каком-то смысле. Мне-то это все было неведомо. Я говорю, мы в его руках наконец-то чувствовали себя, как и полагается чувствовать актеру. Здесь можно было совершенно ни о чем не думать, кроме как о том, как воплотить его идеи, и он не говорил ничего словами. Это из него и сходило. У нас же кодек был настолько ограничен. По одному дублю снимал Редберг полфильма. По одному. И потом только уже взмолился. Длинные же планы, да? Вот и поэтому он говорит, что у меня просто рука может дрогнуть. Потом уже иногда было по два. И когда с Хроникой совпали вот эти наши mm-hmm. съемки такие mm-hmm. вот. Вот они просто... Редберг, по-моему, просто от счастья просто прыгал и веселился. Совпали. Не получилось вот это, знаете, нестыковка. Mm-hmm. Да, чуть-чуть хоть фальшь. Настолько к фальше был человек чувствителен. А нас он избрал. И мы уже все понимали, ничего не надо было говорить. Просто мы все понимали,
что... Полуслова, так сказать, да?
Да какие там даже без слов. Угу. Без слов и обожали его. Ну, а почему же нам его не обожать, если действительно мы попадаем с ним вместе прямо в вечность с его фильмами?
Андрей Тарковский в 1982 году снимал в Италии фильм «Ностальгия» с Олегом Янковским в главной роли. В 1984, не получив от советских официальных органов разрешения на продление пребывания за границей, Тарковский заявил, что остается на Западе. В конце 1985-го, после завершения съемок киноленты «Жертвоприношение» в Швеции, он возвратился в Рим уже смертельно больным.
Я его не провожала и даже понятия не имела, что больше вообще мы его не увидим в России. Но он сказал: «Рит, мне надо там небольшой эпизод вот жены. Ты согласишься?» Я говорю: «Боже мой, Андрей Алексеевич, за кадром пройти? О чем вы говорите? Что за вопросы? Соглашусь, не соглашусь?» Совершенно трагическим считаю событием то, что все-таки он уехал из России, вынужден был уехать практически, вытолкнутый, прямо вырванный, как корень из России. Все-таки я думаю, что эти два фильма последние называл «Живой человек», «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Да, ну, представляете вообще? А вот все не верили все. Вот он прям, ну, говорил, что вот это моя ностальгия. Ну, какая ностальгия? По России, конечно. И «Жертвоприношение». Однозначно, все у него сходилось. И жизнь, и кино. Но посмотрите, он сделал это на таком высочайшем уровне. Он, во всяком случае, доказал всему миру, что такой русский гений, еще оснащенный настоящей техникой, настоящим тем, что всегда не хватало ему, но он все равно выходил из положения к одному фильму. В общем, практически придраться в техническом смысле тоже нельзя.
Он понимал то, что он действительно гений.
Конечно, да? Понимал, но это нисколько не вызывало у него никакого самодовольства, потому что он был настоящий русский гений. А это не значит, что это самодовольство. Это значит, что он не просто гений. Он еще что-то в себе воплощает. Россия странная, Россия особенная, как все другие страны, но мы-то живем в России. И, конечно, люди здесь с каким-то продленным все и прошлым, и каким-то желанием еще чего-то, что бы они ни делали в жизни. И вот гений, да еще новое совершенно искусство кино, а искусство кино он-то считал как консервы времени. Он говорит, вообще идеальное кино – это документальное кино. Но это все знают, но тем не менее, он-то создатель художественного кино, так у него играть должны были все документально. Вот чего он хотел. И везде там открывались совершенно новые, не только даже решения изобразительные, но и по всем остальным совершенно новым проблемам. В каждом фильме так это себе вдуматься. Вот этим-то он и завораживает. Даже самых вот простых вот людей. В этой книжке, которую составитель была Марина Тарковская, вот родная сестра, и написавшая прекрасные книжки, все говорят какие-то невероятные вещи. И складывается вот картина вот живого Андрея. Вот видно его. И вот там вот Артемьев говорит, я до сих пор в его круге. Он говорит, до сих пор влияет на меня, говорит, я не знаю как.
Павел Подкладов разговаривал об Андрее Тарковском с Маргаритой Тереховой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.
Кузьма Петров-Воткин и его ученики. Так называется выставка, открывшаяся в Петербурге в Кей-Галлери на Фонтанке. На выставке представлена неизвестная ранее картина Петрова-Воткина «Отражение», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Среди 50 представленных работ Петрова-Воткина есть известные, даже канонические, «Женщина в красной косынке», «Автопортрет». Есть картины, известные только специалистам и знатокам русского искусства, и все же устроители экспозиции между собой определили ее как «Неизвестный Петров-Воткин», говорит искусствовед Мария Кужухова.
Мы сделали копии с фотографий, которые были предоставлены дочерью Петрова-Воткина, вот Еленой Кузьминишиной. Здесь, что интересно, изображены картины, которые, к сожалению, неизвестно сейчас, где находятся. Например, портрет парижанки на фоне Версаля.
Да, мы знаем не только купание красного коня, но и петроградскую Мадонну, и все-таки многие его философско-религиозные работы, не говоря уже о подготовительных материалах к большим полотнам, осели в частных собраниях Москвы и Петербурга. Вот и здесь большая часть выставленных работ из частных собраний, не исключая главного события выставки – картины «Отражение». Эта работа, в отличие от других, никогда не выставлялась. Ее еще никто не видел, говорит хозяйка Кей Гэллери, искусствовед Кристина Березовская.
Картину нашли мы сами и доказали, что это подлинный Петров-Воткин.
Что значит «мы сами»? То есть вы галерист, да, что называется? Но у вас есть какие-то свои искусствоведы?
Я искусствовед в первую очередь, во вторую очередь галерист. И мы, наша команда, в хороших отношениях с наследниками одного питерского художника. Когда мы пришли к ним домой, мы видели эту работу, она висела на стене, и мы даже сразу не поняли, что это может быть Петровым-Воткиным. Как говорят они, эта работа висела на этой стене с 30-х годов. Она подписная, и на обороте, и на лицевой стороне стоит подпись художника. После экспертизы, проведенной Третьяковской галереей, ведущим специалистом в этой области, искусствовед Адаскина, подтвердил нам, что это действительно подлинная работа Петрова-Воткина. Эта картина будет выставлена здесь, в нашей галерее, в течение 3 недель. Всех возможно будет ее видеть, посмотреть. И дальше, как и большинство этих картин, они осядут в частных коллекциях.
«Отражение» – одна из первых работ Петрова-Воткина. Она принадлежит к так называемому самаркандскому периоду. По 20-е годы художник поехал в Самарканд. Естественно, что появились работы с восточными мотивами. Кстати, они есть и на выставке. Женская фигура в чадре, пустыня. В отражении ничего, собственно, восточного нет. Нет еще и характерных для Петрова-Воткина открытых цветов синего и красного. Но есть прозрачность, нега, легкость красочного слоя, не скрывающего фактуру холста. Окружность водоема, упавшая в него со всех сторон отражения прямых древесных стволов, зеленое и красно-коричневое, смешанное с намеком на бледные небеса, все это создает странный мир, в котором непонятно, что является реальностью, а что ее отражением. Интересно, что в другом зале висит работа Самохвалова, которая называется «Пруд в Самарканде», говорит Мария Кужухова.
Тоже работа 21-го года, как и отражение. И, в принципе, можно даже провести параллель. Очень явно видно влияние Петрова Воткина, как раз с которым Самохвалов в Самарканд и ездил. В своих мемуарах даже, которые художник писал на склоне лет, он даже одну главу посвятил тому, как он учился у Петрова Воткина. Вот настолько он оценивал его влияние.
С влияниями здесь вообще чрезвычайно интересно, и не только с влиянием самого Петрова Воткина на своих учеников. Некоторые работы Самохвалова меня, можно сказать, поразили. Во всяком случае, я бы никогда не сказала, что эти томные и мрачные фигуры в коричневых и изумрудных тонах, этих черноглазых изнеженных женщин в странных драгоценных нарядах мог написать певец советских спортсменов и рабочих.
Это работа его раннего периода, это «Цветы женщины» и «Царевна». Влияние Серебряного века на молодого художника вообще в начале творчества. Здесь в особенности мы видим, как похожи эти работы
на Врубеля.
На Врубеля и на «Голубую розу». То есть это и символизм, и еще какие-то художественные течения.
Вообще вот страшно интересно. Я бы, конечно, так вот без подписи в жизни бы не подумала, что это Самохвалов.
Потому что современному зрителю характернее всего, кажется, Самохвалов годов 30-х, 40-х, 50-х. У нас тоже здесь есть такие работы позднего периода его творчества, которые наверняка задумывались как эскизы к панно для оформления демонстраций или просто каких-то грандиозных работ.
Всего на выставке 30 работ учеников Петрова-Водкина. Вот, например, яркий мужской портрет кисти Чупятова. О картине рассказывает Кристина Березовская.
Самое главное, что бросается в глаза, когда смотришь на нее, это абсолютно четкая манера письма художника. Сферическая перспектива, так называется его стиль, манера, когда как будто из одного угла картины вырастает вся фигура.
На этой же стене женский портрет кисти ученицы Петрова-Водкина Евгении Эвенбах.
Здесь использованы три любимых и часто используемых чистых цвета художника. Синий, красный и белый.
И все же хочется снова и снова возвращаться к самому мастеру.
Один из самых центральных портретов этой выставки – это автопортрет Кузьмы Петрова-Водкина, который тоже принадлежит частному собранию и привлекает очень много внимания.
Этот небольшой портрет заключен в огромную прямоугольную раму, затянутую холстом, так что сразу узнаваемое лицо художника, скуластое, с монгольским разрезом глаз, благодаря этому еще больше притягивает к себе незримые силовые линии пространства. А рядом маленькая работа, сюжет которой чистый Перов. Крестьянская лошадка везет телегу, на ней сидят трое. Но удивительно, как этот передвижнический мотив тонет в лучах победного колорита художника, где ярко все, и одежда людей, и небо, и бедный лесок у дороги. Но самыми значительными мне все же показались две другие работы. «Богоматерь с младенцем на фоне осажденного города», 14-й год, начало Первой мировой, и «Голова Христа», 21-й год. Это распятый бог, голова уже склонена, приоткрывая перекладину креста. Чуть припухлое лицо с полузакрытыми глазами – рабоче-крестьянский Христос, увиденный художником после революции и гражданской бойни. Все пронизано пониманием и состраданием, которое для меня роднит это живописное полотно с трагическими стихотворными полотнами Волошина.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».